Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сегодня мы празднуем светлый праздник, наверное, самый светлый праздник в христианском календаре, самый светлый праздник в христианской церкви, праздник воскресения Христа из мертвых. Тот день, когда мы вспоминаем о том, что Христос покорил своей смертью, покорил смерть, о том, что Он не просто умер на кресте за наши грехи, но Он и воскрес из мертвых. И сегодня мы говорим не только о том, что это не только об исторической важности этого события. Сегодня мы поговорим о том, как это событие меняет наше восприятие жизни. Как это событие, как воскресение Христа из мертвых, меняет, как мы, каждый из нас, смотрит, воспринимает жизнь. Простой пример. Как вы воспринимаете различного рода трудности? Большинство из нас, когда мы сталкиваемся с какого-либо, с проблемами какого-либо толка, с какими-то трудностями в жизни, мы склонны к определенному суеверию. Сейчас поясню, что я имею в виду. Суеверие следующего толка. Представьте себе, что сокращение на работе, вы потеряли работу, вас сократили. Первая мысль, которая зачастую приходит в голову: что я сделал не так? Причем не на работе. Что я сделал не так в глобальном смысле? За что меня Бог наказывает? Почему меня Бог сейчас карает? Почему Бог наказывает меня вот в этой ситуации? Хотя на самом деле ситуация объяснима достаточно просто. Кризис у вашей компании, в которой вы работали, несмотря на то, что вы хорошо работали, возникли проблемы, нужно было сократить сотрудников. К вам это в принципе не имеет никакого отношения. Это просто события в мире. Но мы воспринимаем их чрезвычайно лично. И не просто лично, мы воспринимаем их через вот эту призму определенного суеверия о том, что каким-то образом, где-то, когда-то я что-то сделал не так, и сегодня Бог меня за это наказывает. Я не говорю сейчас о том, что бывают моменты, когда есть просто последствия наших поступков. Я не говорю о принципе, что посеешь, что и пожнешь. Это безусловно так. Я говорю сейчас чуть-чуть о другом. Я говорю сейчас о том, что несколько дней назад, когда в Москву вдруг вернулась зима, никто из нас не посмотрел на улицу, не увидел метель и не подумал: «Господи, что я такого сделал, чтобы заслужить это?» Мы не думаем об этом вот в контексте каких-то событий, как снегопад. Но мы думаем об этом в контексте, может быть, более личных событий, хотя на самом деле это одно и то же. Это различного рода трудности, с которыми мы сталкиваемся. Сегодня мы увидим с вами, каким образом воскресение Христа кардинально меняет наш взгляд на трудности, кардинально меняет наш взгляд на проблемы. Давайте в почтение Господа встанем сейчас и прочитаем вот этот вот отрывок удивительный в Евангелии от Иоанна, когда евангелист вспоминает как раз о том дне, когда Иисус воскрес из мертвых. Мы прочитаем с вами первые 9 стихов в 20 главе. Вы можете следить либо в ваших бюллетенях, либо здесь на слайдах презентации. «Рано утром, в первый день недели, когда было еще темно, Мария Магдалина пошла к могиле и увидела, что камень, закрывающий вход в могилу, убран. Она побежала к Симону Петру и к ученику, которого Иисус любил, и сказала: «Они забрали Господа из могильной пещеры, и мы не знаем, куда они его положили». Петр и другой ученик сразу же побежали к гробнице. Они оба бежали, но второй ученик обогнал Петра и прибежал к могиле первым. Он заглянул внутрь и увидел льняные пелены, но внутрь не зашел. Затем и Симон Петр, который был позади него, подбежал и вошел в пещеру. Он увидел лежащие льняные полотна и погребальный платок, которым была обвязана голова Иисуса. Платок лежал сложенным отдельно от льняных полотен. Тогда и другой ученик, прибежавший к могильной пещере первым, тоже вошел внутрь. Он увидел и поверил. Тогда они еще не понимали, что согласно Писанию Иисус должен был воскреснуть из мертвых. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, и мы славим Тебя сегодня за смерть Христа и Его воскресение. Мы превозносим имя Твое. Мы благодарим Тебя за то, что Его ранами мы исцелились, за то, что Его воскресение мы теперь живы, что смерть больше не в нас, но над нами, что жизнь вечная теперь наш удел. Покажи нам, пожалуйста, как эта жизнь вечная меняет наш взгляд на нашу земную жизнь, преображает его, дарит новую перспективу. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы начали с вами говорить о судьбе двух братьев, о судьбе Иакова и Иуды. Двух братьев, которые были родными, ну, были наполовину братьями Христа, да, то есть они были братьями по матери, братья, которые выросли вместе со Христом, и братья, которые на протяжении своей жизни, вот что удивительно в этих братьях, на протяжении своей жизни они воспринимали Христа приблизительно так же, как его воспринимает сегодня неверующий человек. Сегодня человек, который не верит в Христа, он смотрит на Христа и он думает, ну, это неплохой человек, это, ну, хороший человек, он учит хорошим вещам. Это хорошие принципы, хорошая мораль, но он не Бог. Вот точно так же приблизительно смотрели братья на Иисуса. Они смотрели на Него, и они считали о том, что это на самом деле неплохой человек. Их брат был хорошим человеком. Они любили своего брата, просто они не верили в то, что их брат был на самом деле Богом. Мы сталкиваемся с этими братьями впервые в 6 главе Евангелия от Марка. Мы читаем, что Иисус вместе с учениками отошел оттуда и пришел в свой родной город. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. Многие, слушая его в его родном городе, многие слушают его и удивляются, откуда это у него, кто дал ему такую мудрость, как он совершает такие чудеса, разве он не плотник? И вот дальше оскорбление Христа. Разве он не плотник, сын Марии? Разве он не рожденный от Марии? Разве он, и в продолжении этого оскорбления, разве он не брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? И разве не здесь у нас живут его сестры? Мы сталкиваемся впервые с этими братьями в контексте оскорбления Христа. Почему оскорбление? Потому что, естественно, точно так же, как у нас сегодня, да, есть отчество в русском языке, тогда ты назывался по имени своего отца. Ты был Бен, ну, Бен на иврите это сын, да, то есть Бен там Иуда, да, то есть сын Иуды. А здесь сын Марии, незаконнорожденный. И в одном предложении мы видим с вами впервые упоминание в Евангелиях братьев Христа, братьев, которые не верили в Него. Что же меняет их точку зрения? Как раз на прошлой неделе мы говорили с вами о том, что происходит что-то сногсшибательное, что заставляет братьев Христа посмотреть на Иисуса по-другому. Одно дело, когда могила вашего брата оказывается пустой. Вас переполняют всевозможные чувства. Опять-таки, вы любили своего брата, вы любили его таким, ну, таким, каким он был. Вам смертельно жаль, вы скорбите от того, что он умер, вы скорбите от того, что он погиб. Вас переполняет ярость, когда вы узнаете о том, что его могила пуста, потому что вы не понимаете, кому нужно было глумиться над его телом, кому нужно было совершать этот бессмысленный акт кражи тела. Вас переполняет грусть, вас переполняет боль. Но все эти чувства уходят, когда вы вдруг встречаетесь со своим братом, когда вы вдруг встречаетесь с братом лицом к лицу, когда вы видите своего брата, видите его воскресшим. Мы читаем об этом в первом послании к Коринфянам, 15 главе, и текст этот очень интересный. Мы будем читать его сегодня во время хлебопреломления, потому что текст этот на самом деле это древнее исповедание веры. Такое же исповедание веры, как апостольский символ веры, Никео-Цареградский символ веры или что-то еще. Это действительно древнее исповедание. И здесь Павел пишет следующее. Он говорит, самое важное, что я получил, это формула раввинов, когда они говорят, вот что я получил, я передал вам. И Павел начинает исповедание веры именно этими словами. Самое важное, что я получил, я передал вам. Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. Он был погребен и был воскрешен на третий день, согласно Писаниям. Он явился Кифе и потом 12 ученикам. После этого он явился еще более, нежели чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. И вот в 7 стихе, затем он явился Иакову. После того, как Христос является 500 братьям, после того, как его видят апостолы, после того, как его видят 12 учеников, он приходит к своему брату, приходит к младшему брату. Он является ему. И вот это явление Христа, эта встреча со Христом, эта встреча с воскресшим Мессием кардинально меняет взгляд Иакова на все происходящее. Именно Иаков, брат Иисуса, упоминается здесь Павлом. В послании к Галатам апостол Павел пишет, он вспоминает о том, что когда он пришел в Иерусалим, то он остановился на несколько дней у Кифы, у Петра, он познакомился с Петром. Второй человек, с которым он познакомился, и второй человек, на которого он ссылается, и он называет его брат Иисуса Христа, это Иаков. Иаков, чья жизнь меняется кардинальным образом, потому что он встречается со своим воскресшим братом, потому что он встречается с Иисусом Христом. И только после того, как он является Иакову, последний, кому он является, это апостол Павел. Последний, кому является Христос, это апостол Павел. Именно из-за того, что взгляд Иакова кардинально поменялся на жизнь. В своем письме, которое Иаков обращает к гонимым церквям, к церквям, которых преследуют, он пишет следующее. «Братья, радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с различного рода искушениями. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы могли быть зрелым и цельным, без всяких недостатков». Радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с различного рода искушениями. Его взгляд меняется на проблемы. Он больше не ищет виноватого. Он не спрашивает себя, что я сделал такого. Он говорит, что если в моей жизни появляются трудности, я должен этим трудностям радоваться. Почему? Потому что воскресение Христа на самом деле меняет наш взгляд на то, что происходит вокруг нас. Крест Христа, с одной стороны, это самое ужасное событие, которое может произойти. Это суд над невиновным человеком. Это коррумпированный суд над невиновным человеком. То есть просто если посмотреть с юридической точки зрения, сколько процессуальных норм было нарушено во время суда над Иисусом Христом, это действительно поражает воображение. Это суд над невиновным человеком. Это не просто суд над невиновным человеком. Все понимают, что Христос невиновен. Все понимают, что Он не заслуживает смерти. Пилат умывает руки, потому что он понимает, что он не заслуживает смерти. Его убивают. Хуже быть не может. Хуже, чем крест, быть уже не может. Как мы успокаиваем себя, когда мы сталкиваемся с трудностями? Мы говорим, ну, это не самое плохое, что могло быть. А Иаков говорит о том, что самое плохое, что могло быть, уже произошло. Хуже уже быть не может. Хуже быть не может. Но с другой стороны, крест Христа – это самое хорошее, что может быть. Когда мы смотрим с вами на крест Христа, это заслуги другого человека, это смерть другого человека вместо нас, потому что Христос умирает на кресте. Мы обретаем теперь дар вечной жизни по благодати, мы обретаем то, что мы не заслужили. Он умирает вместо нас. Это самое хорошее, что может быть. Вот этот взгляд, из-за того, что крест Христа – это самое хорошее и самое плохое, что может быть в жизни, теперь Иаков говорит, радуйтесь, когда в вашей жизни трудности. Смотрите на них не с точки зрения плохого или хорошего. Если мы хотим познать, что такое Божья справедливость, мы смотрим на крест Христа. Потому что здесь, на кресте, воплотилась его справедливость. Это наказание за наши грехи. Если мы хотим узнать, что такое Божья любовь, мы вновь смотрим на крест Христа. Потому что здесь, на кресте, воплотилась любовь Творца. Именно из-за этого, именно из-за того, чем является крест, Иаков может говорить, сталкиваетесь с трудностями, радуйтесь. Но все это не имело бы никакого смысла без воскресения Христа. Вот все то, что я сказал только что, да, без воскресения Христа из мертвых, все это не имеет смысла. Потому что без воскресения Христа из мертвых, да, Он умер за нас, но очень жаль. Нас все еще ждет смерть. Без воскресения Христа все это просто попытка утешить себя, попытка успокоить себя. Воскресение Христа. Именно воскресение меняет наш взгляд. Воскресение Христа показывает нам три вещи. Оно напоминает нам об уверенности, оно напоминает нам о том, что мы не просто доверились. Если вы пришли в церковь первый раз, я понимаю, все это кажется простым обрядом. Да, Христос воскрес, воистину воскрес, все это очень мило, все это очень прекрасно, раз в год. Мне недавно кто-то как раз из моих друзей сказал о том, что Россия удивительная страна. Здесь ты можешь быть атеистом, буддистом, кем угодно, но раз в год ты обязан праздновать Пасху. Почему? Ну, потому что все празднуют Пасху. То есть, ну, хочешь не хочешь, а красить яйца придется, печь куличи придется. То есть все празднуют Пасху. Почему? Ну, вот так заведено у нас, такой у нас милый обряд. На самом деле, Для христиан, и мы поговорим сейчас более подробно об этом, для христиан мы не просто принимаем Пасху. Мы на самом деле верим в то, что Христос воскрес из мертвых. Мы поступаем, живем так, как мы живем, потому что мы слушаемся того, кто воскрес из мертвых. Ну, потому что мы считаем, что если он воскрес из мертвых, то ну, он имеет право говорить, там, обращаясь к нам, да, учить нас. Мы действительно верим в то, что он воскрес из мертвых. И я знаю, вы думаете, что мертвые не воскресают. Мы тоже так думаем, честное слово. Мы не говорим, что мертвые воскресают. Христос воскрес. И мы увидим сегодня, на протяжении вообще всей серии, мы будем смотреть потихонечку на аргументы того, что Христос действительно воскрес из мертвых. Воскресение Христа напоминает нам об уверенности, о том, что то, чему мы доверили свою жизнь, мы действительно доверили этому, потому что мы уверены в этом. Второе, воскресение Христа дарит нам зрелость, оно изменяет нас, оно преображает нас. Оно действительно меняет нас, оно действительно дарит нам зрелость. Третье, последнее, оно наполняет нас силой. Все то, что мы делаем, преображаясь, становясь все больше и больше похожими на Христа, все это происходит в нас не потому, что мы делаем это своими собственными силами, но потому, что Христос наполняет нас своей силой. Давайте поговорим об уверенности. В прошлый раз мы начали с вами с трех очень-очень простых фактов, в которые, в принципе, верят все. Мы начали с вами с того, что был такой исторический персонаж Иисус Христос. Мы сказали с вами о том, что этот исторический персонаж Иисус Христос трагически погиб, был убит, распят во время правления Понтия Пилата. И третий факт, мы сказали о том, что Иисус Христос был похоронен. Иисус Христос был похоронен. Вот на самом деле третий факт очень важен, потому что дальше у нас появляются еще два факта, которые требуют объяснения. Первое. Все знали, где именно Христос похоронен. Все знали. И история, на самом деле, ее очень сложно сфабриковать, потому что, во-первых, мы читаем с вами уже в Евангелии от Марка, наверное, в самом раннем Евангелии, мы читаем с вами о том, что Иисуса похоронили в гробнице Иосифа Аримафейского, что Иосиф Аримафейский – это тот человек, который предоставил гробницу для Иисуса Христа. На самом деле ученикам вряд ли бы пришло в голову придумывать о том, что именно Иосиф Аримафейский, член Синедриона, который и убил Иисуса Христа, стал тем человеком, который предоставил гробницу. Сложно было бы в это поверить ученикам, сложно было бы это придумать по одной простой причине. Отношения между Синедрионом и учениками Христа были, ну, мягко говоря, натянутыми. Вот как Павел описывает эти отношения в первом послании Фессалоникийцам, во второй главе, в 15 стихе. Говоря про членов Синедриона, говоря про фарисеев, он говорит, которые убили и Господа Иисуса, и пророков, а нас выгнали. Они не угождают Бога и становятся враждебными всем прочим людям. Продолжая дальше в 16 стихе. Мешая нам говорить язычникам, чтобы те могли быть спасены. Тем самым они лишь дополняют меру своих грехов, но гнев Бога, наконец, настиг их. Ну, не любили ученики членов Синедриона по той простой причине, что они Христа убили, они камнями побили Стефана и хотели убить, стремились убить всех остальных. Очень сложно любить человека, который тебя постоянно пытается убить. Им не пришло бы в голову придумать, что в могилу предоставил кто-то из Синедриона. Но, тем не менее, никакой другой альтернативной версии нет. Все знают, что Христос был похоронен в садовой гробнице. Все знают, что он был похоронен вскоре после того, как он умер. Все знают, где эта гробница находится. Мы уже читали с вами в Евангелии от Иоанна о том, что происходит. Да? Сначала Мария Магдалина идет к гробнице, она приходит к ученикам, говорит ученикам о том, что Иисус исчез, что его тело украли. Никто не думает, что он воскрес из мертвых. Даже когда ученики прибегают, они не думают, что он воскрес из мертвых, они не понимают, что происходит. Но они прибегают в ту же гробницу, в которой до этого была Мария Магдалина. Они знают, куда бежать. Ну, потому что, когда ты бежишь, ты должен знать, куда ты бежишь. В противном случае очень сложно попасть в нужное место. Все знают, где находится эта гробница. В Деянии апостолов, в 26 главе, мы читаем удивительные строки как раз во время суда над Павлом. Мы читаем, как Павел описывает события тех дней. Обращаясь к Фесту, он говорит: «Уважаемый Фест, я не сумасшедший, и то, что я говорю, истинно и разумно. Царю знакомо все это, и поэтому я могу говорить ему свободно. Я убежден, что ничего из этого не прошло мимо его внимания, так как все это произошло не в углу». Обращаясь к нему и говоря про воскресение Христа, он говорит: «Мы все знаем, что произошло. Мы все были в Иерусалиме, когда это произошло. Мы все знаем, где Иисус был похоронен. Мы все знаем, что, ну, тела нет. Сейчас тела нет. Мы все знаем это. Христианство распространяется очень-очень быстро. Буквально через 30 лет после смерти Иисуса Христа, 30 лет – это небольшой отрезок, христиане настолько, их так много, что именно их Нерон обвиняет в поджоге Рима. То есть это существенная прослойка общества, достаточно существенная, чтобы их можно было обвинить. При этом все, что нужно сделать для того, чтобы разрушить эту ересь с точки зрения фарисеев, это просто показать гробницу, сказать: все знают, Иисус похоронен в гробнице Иосифа Аримафейского. Вот эта гробница, вот Иисус, никакого воскресения. И Павел не мог бы сказать о том, что мы все знаем, что произошло. Единственное логическое объяснение того, что произошло с телом, это то, что Христос воскрес из мертвых. Ну, в противном случае слишком легко было это опровергнуть. Второй факт, который требует объяснения, это то, что именно женщины нашли могилу Христа. Это важная информация, потому что женщинам никто не верил в древнем мире. Свидетельство женщины не принималось в суде. Апостолы, если бы они хотели сфабриковать информацию, апостолы, если бы они хотели придумать всю эту легенду про пустую гробницу, они бы сказали, что мужчины нашли ее. Все, что им нужно сделать, это просто опустить тот факт, что женщины были последними у могилы Христа, и то, что женщины были первыми у могилы Христа. Им даже не нужно врать, им нужно просто опустить эту информацию. Но для них настолько важно то, что произошло, для них настолько важны эти события, что они специально указывают, что женщины были первыми, что женщины рассказали о том, что Христос воскрес из мертвых. Никто бы не додумался фабриковать информацию таким образом. Единственное объяснение – это то, что Он воскрес из мертвых. На самом деле, воскресение Христа – это настолько существенный аргумент для христиан, что на протяжении веков по-разному приверженцы других мировоззрений боролись с этим фактом. Но вот самый простой аргумент, да, это то, что как раз было во время марксизма-ленинизма, это сказать, что Христа не было вообще. Потому что как только мы признаем, что Христос был, все остальное очень сложно, все остальное очень сложно доказать. Самый простой способ сказать, что просто Христа не было. Но проблема в том, что с тем, что Христос был, согласны сегодня все. Христианство – это единственная религия, единственное мировоззрение, где все, абсолютно все, держится на одном историческом факте, всего лишь одном. Поэтому Павел говорит: если воскресения мертвых нет, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и наша вера. Если Христос не воскрес из мертвых, если воскресения Христа нет, все остальное, о чем учит христианство, вы можете просто выкинуть, вы можете это просто забыть. Все это не имеет смысла. Все зиждется на воскресении Христа из мертвых. Если же Христос воскрес из мертвых, то у нас нет другого выбора, кроме как принять все остальное учение Христа. У нас нет другого выбора, кроме как принять это учение, слушаться этому учению, исследовать этому учению, если Он воскрес из мертвых. Все упирается в один простой факт. И когда мы говорим с вами о воскресении Христа из мертвых, для верующих, для христиан, мы можем быть абсолютно в этом уверены. Мы можем быть абсолютно уверены в этом простом историческом факте. Это история. Мы сегодня говорим с вами не про обряд. Мы говорим с вами сегодня про историю. И именно из-за того, что Христос воскрес, именно из-за того, что Иаков может быть уверен, именно поэтому Иаков и говорит, обращаясь к гонимым церквям, о том, что сейчас вы можете радоваться. Вы должны радоваться. Друзья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте это великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными без всяких недостатков. Он говорит, что потому что мы уверены в том, что Христос воскрес из мертвых, теперь мы смотрим на те испытания, на те трудности, которые возникают в нашей жизни в контексте наших взаимоотношений со Христом. Мы смотрим на них в контексте того, каким образом эти трудности помогают мне становиться лучше, каким образом эти трудности помогают поменять мой характер, поменять мое сердце, изменить мою душу. Иаков приводит как раз, да, он говорит о том, что трудности делают нас более стойкими, стойкость порождает зрелость. Вот как это описывает Рик Уоррен. Говоря про различные трудности, которые возникают в нашей жизни, Рик Уоррен пишет следующее. «Бога больше волнует то, кем мы становимся, чем то, что с нами происходит. Господь часто допускает испытания, трудности, гонения и проблемы в нашей жизни, чтобы научить нас усердию, посвящению и преобразить наш характер. Те трудности, с которыми вы сейчас столкнулись, это испытания вашей веры, вашей верности. Продолжите ли вы служить Богу, даже когда жизнь перестанет вас радовать?» Мы воспринимаем трудности в контексте наших взаимоотношений, мы воспринимаем трудности теперь и радуемся этому, потому что трудности выявляют наш характер, потому что трудности преображают наш характер, потому что трудности в конечном итоге, вот те вещи, которые были скрыты очень-очень долго, те вещи, о которые мы спотыкались очень-очень долго, те вещи, которые мы не могли изменить в себе очень-очень долго, теперь Христос меняет. И меняя, Он дарит нам зрелость. Он преображает нас, Он делает нас совершенно, совершенно другими. Естественно, что когда мы говорим с вами про трудности, когда мы говорим про изменение характера, возникают две проблемы. Первая проблема, никто не хочет меняться. Я не знаю, как вы, у меня вот есть молитва такая, да, я периодически молюсь о том, что, Господи, давай мы будем учиться на благословениях. Я готов учиться, честное слово, но вот давай, как бы, благословения будут в жизни, да, и я буду учиться. Я не хочу учиться на трудностях. И мало кто из нас хочет учиться на трудностях, потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями, кроме вопроса, что я такого сделал, чтобы это заслужить, возникает еще один вопрос. Вопрос о том, а смогу ли я это перенести? Смогу ли я вынести то, что мне дается? Смогу ли я вынести те испытания, которые выпали на мою долю? Смогу ли я пережить эти трудности, выстоять в этих трудностях, смогу ли я выработать эту стойкость, или я просто сломаюсь? Или я просто скажу в какой-то момент о том, что, Господи, знаете, да, это знаменитая молитва матери Терезы о том, что, Господи, я знаю, что Ты не даешь мне искушений выше, чем то, что я могу вынести, но, честное слово, мне бы не хотелось, чтобы Ты так сильно доверял мне. Вот возникает этот момент, возникает это искушение. Чуть дальше в той же первой главе Иаков пишет: «Любимые мои братья, не заблуждайтесь, все добрые и совершенные дары исходят свыше от Отца светил, у которого нет изменения и ни тень, и ни тени перемен». Павел развивает эту мысль чуть дальше. Христос воскрес из мертвых. И Павел в третьей главе послания филиппийцам, обращаясь к церкви, которая переживает не самые хорошие времена, и Павел сам в этот момент находится в тюрьме, у него тоже не самые хорошие времена. И вот в этот момент Павел пишет: «Я хочу познать Христа и ту силу, что воскресила Его. Я хочу разделить с Ним Его страдания и стать, как Он в Его смерти. Я хочу познать Христа». Если раньше мы смотрим на трудности исключительно с точки зрения: «Господи, за что мне это? Почему мне это? Ну, могло быть хуже на самом деле», то сейчас мы смотрим на трудности с точки зрения того, что они притягивают нас ко Христу, они делают нас более похожими на Христа, и Христос дает нам силу. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с искушениями, нам помогает здесь не только стих Павла о том, что вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, не только это. Вы сталкиваетесь с испытанием, вы смотрите на испытание, и вы думаете: я не смогу выстоять, я не смогу преодолеть. А Христос говорит: та сила, которая воскресила меня из мертвых, та сила, которая подняла меня из могилы. Вот эта сила доступна сейчас вам. Чуть позже в послании филиппийцам Павел напишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Почему? Потому что потому что воскресение Христа наполняет нас этой силой. Оно дарит нам эту силу. Мы можем преодолеть те испытания, которые выпадают нам на долю. Можем. Мы действительно можем выстоять и преодолеть их. Испытания напоминают, воскресение Христа напоминает нам об уверенности. Оно дарит нам зрелость. Оно наполняет нас силой. Мы по-другому смотрим теперь на жизнь. Наше восприятие жизни теперь полностью меняется. Воскресение Христа преображает это восприятие Иакова. Но Иаков теперь не только смотрит на жизнь по-другому, Иаков теперь смотрит и на окружающих его людей по-другому. И вот в следующий раз как раз мы поговорим с вами о том, как воскресение Христа меняет мой взгляд на людей, которые меня окружают. Мы поговорим об этом на примере другого брата Иисуса, на примере Иуды. Посмотрим на его послание. Оно буквально одна глава, то есть это очень-очень короткое письмо. Но в этом послании видно, как отношение к людям у Иуды изменилось благодаря воскресению Христа из мертвых. Если вы пришли сегодня в церковь в первый раз, знаете, больше 20 лет назад я не верил в Бога. У меня не было проблем с тем, что я не верил в Бога. Но больше 20 лет назад я попал как раз на пасхальную встречу, где говорили про воскресение Христа, и вот в конце встречи я не мог избавиться от одной очень-очень простой мысли. Он воскрес. Не, он на самом деле воскрес. Он действительно воскрес из мертвых. И вы сейчас, в глубине души, вы же знаете, что Он воскрес. Вы же знаете, что могила пуста. Вам просто страшно доверить свою жизнь Богу. Конечно, страшно. Потому что, а вдруг Он с ней что-то сделает плохое? Доверьтесь. Он воскрес из мертвых. Доверьте свою жизнь Богу, и Он превратит эту жизнь в жизнь вечную. Вы знаете, что Он воскрес из мертвых. А если вы знаете, что Он воскрес из мертвых, то у вас нет другого выбора, кроме как смириться перед Его волей. Я не говорю верите, знаете. Это совсем другое. Для тех из нас, кто уже доверил свою жизнь Богу, на протяжении недели мы будем сталкиваться с вами с трудностями в нашей жизни, будем сталкиваться с проблемами в нашей жизни. И когда мы сталкиваемся с трудностями, с проблемами в нашей жизни, у нас будет вот это вот искушение думать о том, что я не вынесу, я не перенесу, я не смогу, у меня не получится. У нас будет искушение с вами смотреть на то, что я сделал не так, что я мог бы сделать по-другому, как я мог бы поступить по-другому. Вместо этого напоминайте себе вот об этом простом призыве Иакова. Когда вы столкнулись с искушениями, когда вы столкнулись с испытаниями, когда вы столкнулись с трудностями, напоминайте себе о том, что я могу теперь радоваться. Я могу теперь радоваться, потому что это преображает мою жизнь. Я могу теперь радоваться, потому что это преображает мой характер. Я могу теперь радоваться, потому что это дарит зрелость. Я могу теперь радоваться, потому что что бы ни произошло в моей жизни, что бы ни произошло, Он воскрес, и сила Его воскресения наполняет мое сердце. Несколько дней назад, когда шел снег, я смотрел на этот снег, который падает с неба, и действительно, Москва – удивительный город, да, то есть ты можешь наблюдать последствия греха вот прямо перед твоими глазами, потому что падает вот этот белый, пушистый, чистый снег. Снежинка, каждая неповторимая, каждая уникальная, каждая снежинка уникальна. Она падает на землю, и во мгновение ока она превращается в грязь. Нет уникальности больше. Есть только разрушенное творение. И вот ты смотришь, как одна за другой они падают, и как одна за другой они превращаются в эту грязь. И то же самое происходит в нашей жизни. Мы смотрим на нашу жизнь, мы смотрим на то, что происходит в нашей жизни.
и нам кажется, что ничего не поменяется. Что да, мы были когда-то такими вот уникальными, неподражаемыми, единственными в своем роде снежинками, но потом вся эта жизнь превратила нас в то, кем мы являемся сейчас. Появилась грязь греха, разбитость, поломанность, и мы уже никогда не будем такими же. И вот когда я смотрел на этот снег, я вспоминал слова пророка Исаии. Каким бы ты ни был, пусть твои грехи будут багряными, как кровь. Пусть твои грехи будут, как вот эта грязь на улице сейчас. Я убелю тебя. Я сделаю тебя чистым. Ты будешь белым, как снег. Мы видим движение только в одну сторону. Но воскресение Христа, оно напоминает нам о том, как грязь превращается в чистый белый снег. Оно напоминает нам о том, что идет в другую сторону. Оно напоминает нам совсем о другом движении. Последний образ, которым я хочу вас оставить, это образ льняного платка, погребальный платок, которым была обвязана голова Иисуса. Платок лежал сложенным отдельно от льняных полотен. Платок этот был очень небольшой. И часто этот платок использовался не только в погребальных церемониях, по сути, это просто кусок льняной материи. Очень часто этот платок использовался в качестве салфетки во время обеда. И когда я читал этот отрывок, меня действительно поразили эти слова о том, что платок лежал сложенным отдельно от льняных полотен. То есть, ну, представляете себе, да, то есть Христос воскресает из мертвых, снимает платок, и после того, как Он снимает платок, Он так аккуратно его складывает. Ну, как постель застилают по утрам, да, то есть он так платок сложил, положил там, где лежала голова, и пошел. Какой смысл в этом? Дело в том, что в этикете, в правилах по этикету у евреев было одно очень важное положение. Когда хозяин ужинал, если он закончил кушать, то он брал вот этот льняной платок, вытирал руки, вытирал рот, сминал его и бросал на пол. И это означало, что он закончил есть, можно убирать со стола, и он уходил. Но если хозяин брал платок, аккуратно складывал его, и в качестве стола давайте воспользуемся алтарем, как раз это будет очень уместно, и просто клал на столе, это означало, что он вернется. Это означало, что нельзя трогать то, что на столе. Это означало, что он не закончил. Он вернется. И вот воскресение Христа, последний образ, последняя вещь, он складывает платок. Не только потому, что он воскресает из мертвых, не только потому, что начинается новая жизнь, он складывает платок, потому что он вернется. И он еще не закончил работу в каждом из нас. Давайте помолимся. Отче, мы смиряемся пред Тобою. Я молюсь Тебе за тех, кто еще не знает Тебя, за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Я прошу Тебя, Отче, дай им смелости сейчас сказать: «Я верю». Да, в глубине души я верю, что Ты воскрес из мертвых. Да, я знаю, что Ты воскрес из мертвых. Войди в мою жизнь. Прости меня, что я бежал от Тебя. Прости меня, что я игнорировал Тебя. Прости меня, что из-за меня Ты умер на кресте. Прости меня за это, Отче. Сделай меня чистым, как снег. Подними меня из грязи моих грехов. Очисти, омой меня, убели меня. Сделай меня чистым, как снег. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Отче, для всех остальных, для каждого из нас, кто с Тобою, я прошу Тебя, дай нам, Господь, не думать о том, что мы сделали, за что Ты нас наказываешь, но дай нам, Господь, смотреть на то, как Ты изменяешь нас, чему Ты хочешь научить нас, Дай нам полагаться не на свои силы, но на Твою силу. Дай нам, Господь, видеть, как Ты изменяешь нас, преображаешь нас, ломаешь нас, но преображаешь нас из славы. Ты меняешь нас в славу. Ты делаешь нас все больше и больше похожими на Сына Твоего, воскресшего Христа Иисуса, Господа нашего. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.